Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил против идеи повысить пенсионный возраст и предложил провести общий национальный референдум, на котором россияне смогли бы высказаться по этому вопросу. «Это полное безумие», — сказал он журналистам. «В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно». Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста принять придется, и он будет увеличен на 5 лет.
Между тем, в Госдуме состоялись слушания по теме экологической безопасности. Участники говорили о путях решения проблемы загрязнения окружающей среды. Подробнее Кирилл Гуцков.
В Малом зале Государственной Думы прошел круглый стол по теме «Экологическая безопасность населения. Современные вызовы и пути решения». В дискуссии, помимо депутатов, приняли участие федеральные и региональные чиновники, представители инициативных групп и общественных объединений. Эта тема становится острее день ото дня. Первая половина этого года ознаменовалась массовыми протестами населения разных регионов России против мусорных полигонов.
Так называемые «мусорные бунты» стали закономерным следствием того отношения к вопросу утилизации мусора, которое сложилось в нашей стране. Особенно страдают регионы вокруг столицы и, прежде всего, Московская область с ее мусорными полигонами, куда в невообразимых масштабах постоянно вывозят мусор.
На круглом столе обсудили и проблемы радиоактивного загрязнения, и отравление почвы тяжелыми металлами, и грязные города с экологически опасными производствами. Но основной темой обсуждения стала мусорная проблема. Она вызывает высокую социальную напряженность во многих регионах России.
Полигон уже исчерпал свой ресурс, уже вышел за рамки, на него продолжают все равно валить мусор, что является противозаконным, население протестует, и потом еще и начинаются репрессии против людей, которые защищают свою землю.
Отдельно выступавшие отметили высокую коррумпированность мусорного бизнеса.
Основной заработок этих бизнесменов заключается в том, чтобы ни копейки, ни рубля, ни полкопейки не потратить на технологию. А технология элементарная и банальна, как в средние века. Взяли ведро и вывалили на землю.
Нарушение просто жесточайшее, да, у нас тот же полигон Лесная, где нет ни сбора фильтрата, где положенных по лицензии, где вместо 300 тысяч тонн везут 1 200 000, и нету сортировки положенных по лицензии, требуется немедленное закрытие. Мы его закрыли, требования наши удовлетворили, арбитражный суд первой инстанции, все равно везут этот миллион, и хоть бы что. Местному ОВД, местным прокуратурам официально запрещено проверять полигон.
По результатам круглого стола был принят пакет законодательных инициатив, направленных на комплексное решение вопросов сохранения окружающей среды и спасения страны от экологической катастрофы.
Прямая линия с президентом не избавила жителей пригорода Уфы от опасной для здоровья свалки, как это случилось в прошлом году с подмосковным полигоном Кучино. Одного Владимира Путина не хватает на все экологические катаклизмы в стране, а власти Уфы выслушивают разгневанных людей, дают формальные ответы на их жалобы и продолжают вывоз мусора. Подробности в нашем репортаже.
Очередной мусорный скандал разразился под Уфой. Как и в других регионах, власти крупного города идут по пути наименьшего сопротивления и вывозят бытовые отходы на ближайшую санкционированную свалку. Многолетнее соседство с ней пагубно отражается на здоровье их жителей поселка Новые Черкасы.
Если бы вы вечером приехали, как говорится, да, вот бабушки пойдут гулять, да, они все хромают, как и я.
Да?
У всех вот одна болезнь. Все кости болят, у всех все болит. От чего? От этого вот воздуха.
У 30-летнего сына Зинаиды Евдокимовой диагностировали рак мозга. В поселке счет онкологических больных идет уже на десятки, при том, что всего здесь живет 1500 человек. Однако в администрации Уфы видит эту ситуацию по-другому.
Анализ так определенно делали мы в свое время, поэтому заболеваемость жителей в поселке, она не больше, не превышает онкологические заболевания в целом по городу.
Но жители присвалочного поселка больше доверяют своему самочувствию. Хорошим оно просто не может быть. Помимо постоянного смрада, полигон стал опасен фенольными ямами, вода из которых просачивается в местные водоемы. А ведь селяне по-прежнему пьют эту воду.
С каждым годом она ухудшается. Если 5 лет тому назад она была пригодна еще 90%, то она все, процент этот снижается.
Жители Новых Черкас опасаются резкого ухудшения качества воды и воздуха. Стало известно о планах увеличить площадь и срок действия свалки. Власти Уфы опровергают эту информацию и говорят о скорой реконструкции полигона. Но на деле все ограничивается обещаниями.
Побывав на свалке, мы увидели, что никакой рекультивации не идет. Идет просто, значит, очень большое количество машин с мусором.
Доведенные до отчаяния люди писали о своем бедственном положении во все инстанции, вплоть до администрации президента России. Полученные отписки отравляют жизнь не хуже свалки.
Время не допустить добычи никеля в Воронежской области еще есть. Стало известно, что строительство горнодобывающего предприятия в Новохоперском районе может начаться уже в 2021 году, сообщили корреспонденту программы «Вести Воронеж» в пресс-службе УГМК «Холдинг». Согласно полученной компанией лицензии, срок ввода месторождения в разработку – июль 2026 года. А это значит, что именно тогда в Воронежской области может начаться добыча никеля. Но необходимо иметь в виду, что сроки можно изменять внутри общего срока действия лицензии до 2037 года. В 1970-80 годах на территории Воронежской области были открыты 5 платино-медно-никелевых месторождений, среди них Ёлкинское и Еланское в Новохоперском районе. По содержанию никеля они считаются крупнейшими в России после Таймырского и Кольского. В конце 2011 года Владимир Путин подписал распоряжение о конкурсе на право пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи медно-никелевых руд, а в феврале 2012 года победителем стал УГМК. Компания сразу же приступила к разведке месторождений, что вызвало волну протестов со стороны жителей не только Новохоперского района, но и всего региона в целом. Главным образом коммунистов. В Воронеже выходили на митинги, требуя запретить добычу никеля. Более того, в 2013 году на территории месторождений даже разгромили лагерь геологов и подожгли буровые установки, что обернулось уголовными делами против протестующих. К слову, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев говорил, что без поддержки населения разработка месторождений не начнется. Однако работы продолжались. Геологоразведка длилась 3 года и завершилась в 2017 году. Большие территории были отравлены. Еще какое-то время потребовалось специалистам на закрытие пробуренных скважин и на применение специальных технологий, которые позволят восстанавливать почвы и экологию региона после проведения работ. Положительное решение о целесообразности добычи никеля Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых приняла после изучения результатов геологоразведки. Так что власти все-таки собираются угробить уникальные воронежские черноземы ядохимикатами, добытыми из-под земли. Для отечественной промышленности это месторождение никакого толку не дает, поскольку весь добываемый никель собираются продавать за границу. У нас есть еще 3 года, чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Воронежской области. В одной из школ Сыктывкара на учителя информатики поступила жалоба от учеников, в которой сообщалось, что педагог установил на компьютере запрещенный в России VPN-сервис. Предприниматели обнаружили запущенное приложение. Учителю выписали штраф в размере 250 или 300 тысяч рублей.
В Саратове жители аварийных домов могут остаться без надежды на скорое переселение в новостройки. Областная дума готовится рассмотреть законопроект, исключающий большинство ветхих построек из программы капремонта. Для жителей города, который славится изношенной системой ЖКХ, это грозит обернуться настоящей катастрофой. Подробности в материале Георгия Крысенко.
В общежитии на проспекте Строителей сейчас никто не живет. Здание огорожено лентами. Недавно у дома рухнула стена. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. После ЧП выяснилось, жильцы давно жаловались на то, что дом нормально не ремонтируется. Недавно лишь немного подлатали ту самую рухнувшую часть постройки. Здание в аварийных не числилось, хотя строение ветхое. Но, как показывает практика, и новостройки, куда переселяют жильцов уже признанных аварийными домов, порой не в лучшем состоянии.
Но он получился хуже, чем старый. Потому что старый ничего не текло, ничего не рушилось. Пускай он старый, но крепкий.
Сданный 3 года назад дом не радует новоселов. У него течет крыша, по стенам ползет грибок, батареи в помещениях потекли уже в первый сезон, а стены, как шутят жильцы, сделаны из пенопласта. Ну и квартиры даже в таких домах скоро могут стать недоступными для тех, кого переселяют из ветхого жилья.
35% домов с износом 70% будут исключены из программы капитального ремонта без автоматического включения их в программу сноса ветхого аварийного жилья. То есть огромное количество людей окажутся выброшенными на произвол судьбы. Они должны будут содержать свои ветхие, самые ветхие дома, вот эти с 70% износом, за свои средства.
Антинародный законопроект, как его назвали жители Саратова, инициированный депутатами от «Единой России», предлагает исключить ветхие здания из программы капитального ремонта. Тогда жильцам придется не только самим ремонтировать квартиры, но и навсегда забыть о расселении. В условиях, когда денег мало, для властей это лучший выход. Нет аварийных домов, нет и никаких проблем.
В Челябинске военного пенсионера выселяют из построенного им дома. Суды всех инстанций принимают сторону бизнесменов, среди которых и бывший вице-губернатор области. Доведенный до отчаяния отец 3 детей обратился за помощью в КПРФ. Подробности в нашем репортаже.
На собственность Олега Карачева никто не претендовал, когда он взял в аренду на 49 лет земельный надел с развалившимися мастерскими. В короткий срок были практически заново построены и дом, и гараж для автобусов. В то время Карачев занимался частным извозом. В 2013-м он закрепил за собой право на свой комплекс. Но уже через 2 года получил вызов в суд, где свидетельство о регистрации этого права, зеленка, как говорят в народе, было признано недействительным.
Выяснилось, что зеленка еще одна есть на это здание с 2010 года у представителей ООО «Сначала Красное поле», потом ООО «Зари».
Обе фирмы принадлежали бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову. По словам Карачева, в личной беседе экс-чиновник предложил ему поделиться. Предприниматель остается в жилой части комплекса с приусадебным участком, а гараж и склад с земельным наделом отдаст. Предприниматель на это не согласился и вынужден был уйти из бизнеса. Отстоять правду в судах не получается, поэтому в надежде на помощь Карачев обратился к лидеру КПРФ.
В настоящее время я работаю простым сельским учителем и доходов, кроме этого, не имею. И какие-то олигархи наложили свою руку на мое жилище и выгнали нас, в общем-то, из нашего дома. Прошу вас о помощи.
Непокорный учитель продолжает борьбу. Уже провел одиночный пикет и намерен стоять до конца.
В Омске метро, которое строилось 26 лет, решили засыпать песком. Конкретно песком засыпали стройплощадку в Октябрьском округе города, где должна была появиться станция метро «Рабочая». Котлованы и заборы огораживали участок почти 26 лет. Теперь на этом месте, по предложению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова, будет разбит парк. По данным издания, омские власти приняли решение о консервации всех участков метро, которые строятся в городе с 1992 года. В мае Министерство транспорта рекомендовало правительству Омской области достроить метро, чтобы не допустить неэффективного использования бюджетных средств. Строительство омского метрополитена обошлось бюджетом в 14 миллионов рублей. Первую линию, включающую 4 станции, планировалось запустить в 2015 году. Стоимость работ оценивали более чем в 30 миллиардов рублей. Занимавший тогда пост мэра Омска Вячеслав Двораковский заявил, что метро будет достроено к 2020 году. Однако работы несколько раз приостанавливались из-за нехватки денег. За все время строительства открылась 1 станция, библиотека Пушкина, но только в режиме подземного перехода. поселке Любань Тольстинского района Ленинградской области закрыли аптеку. Граждане обращаются в совет депутатов городского поселения, но теперь продажей лекарств занимаются фельдшеры фельдшерского пункта. Покупают они эти лекарства в Тосно, сами ездят за ними, занимаются этим неохотно, так как, во-первых, у них своей работы хватает, а во-вторых, как они говорят, почти ничего за это не получают. И закупают только те лекарства, которые им закажут. О существовании такой аптеки в поселке мало кто знает. Жители требуют вернуть полноценную аптеку, она просто крайне необходима, так как там проживает много пожилых, одиноких людей, а ездить в райцентр трудно. На что депутаты ответили: открытие аптеки находится вне сферы полномочий муниципальной власти, это частное предпринимательство, раз аптека была закрыта, значит бизнес не приносит дохода. Главное бизнес, а не люди. Во многих регионах существуют государственные аптеки, видимо, в Ленинградской области о такой форме торговли лекарствами просто забыли.
Воронежские полицейские в очередной раз предупреждают жителей о мошенниках, которые работают под видом сотрудников банков. Схема у них простая. Злоумышленники звонят клиентам и говорят, что их карточка заблокирована, и дают рекомендации по возвращению ее в рабочее состояние. Далее мошенник рассказывает, какие операции надо выполнить, и таким образом переводит себе на счет деньги. В Воронеже и области произошли уже несколько подобных случаев. Будьте осторожны.
Новости спорта.
Считанные дни остались до открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Коммунисты не раз предупреждали о всей бессмысленности этой затеи. Но, видимо, очень хочется нашим чиновникам и олигархам отмыть огромные деньги, вложенные в мероприятие. Тем временем чемпионат может стать для России спортивным позором. Наша футбольная сборная опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге Международной Федерации Футбола. Это рекордная низкая 70-я позиция для российской команды и самый плохой показатель среди всех команд-участниц чемпионата мира. Месяц назад сборная России занимала 67-е место и опережала одного из соперников по группе на мировом первенстве – Саудовскую Аравию. За отчетный период ближневосточная команда обошла нашу, заняв 67-е место. Российская команда также сыграет с Египтом и Уругваем, последний занимает 14-е место в рейтинге. Среди лидеров таблицы изменений нет. На первом месте Германия, далее следуют Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина. Российская команда последний раз побеждала осенью 2017 года. Из 7 последних матчей дружина Черчесова 3 матча сыграла в ничью с иранцами, испанцами и турками и 4-жды уступила аргентинцам, бразильцам, французам и австрийцам. В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира против Турции, который закончился со счетом 1-1, отечественные футболисты нанесли первый и единственный удар в створ ворот в последних двух поединках. Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру футболистов сборной России с майонезом. Другой российский комментатор и журналист Василий Уткин, комментируя свою позицию по поводу тренерского штаба сборной России, заявил, что положение команды безнадежно. По его словам, сборную России от позора на чемпионате спасут только самоотдача и отвага. Матчи чемпионата пройдут в России с 14 июня по 15 июля. В Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Наша сборная на групповом этапе встретится с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Министр спорта Павел Колобков заявлял, что сборной России поставлена задача минимум – это выход из группы. В случае преодоления группового этапа в 1/8 финала турнира россияне сыграют с одной из двух лучших сборных группы «Б», где сыграют команды Испании, Португалии, Марокко и Ирана.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13, порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла. Мы передавали последние известия. Местное радио. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Душераздирающий конфликт между представителями православной церкви и властями разгорелся в самом начале июня. По инициативе Минстроя России Институт общественных зданий разработал новые правила проектирования храмов, согласно которым отныне помещение перед входом в церковь должно быть оборудовано туалетом. Касается это, естественно, объектов нового строительства. Предложение Минстроя оказалось не по душе представителям РПЦ, посчитавшим все это осквернением православных храмов на государственном уровне. Служители культа настаивают на том, что в туалетах при храмах нет никакой необходимости. И вообще церковь – это место отправления культа, а не место отправления нужды. Вместе с тем, существование в подвалах церквей туалетов – явление не новое. Причем санузлы нередко устраивают по инициативе самих служителей культа. И нередко недалеко от алтаря, чтобы, как пояснил протоиерей Всеволод Чаплин, не попадаться на глаза прихожанам по пути к туалету. В сложившейся ситуации верующим можно только пожелать крепиться. Тем более, что директор благотворительного фонда Рождества Богородицы, восставшая против идеи церковных санузлов, уверена, враг рода человеческого придет как раз через туалеты в храмах. При этом, ссылаясь на свидетельства людей, испытавших клиническую смерть и утверждавших, что там, по ту сторону смерти, пахнет ничем иным, как канализацией. Кстати, благодаря всей этой шумихе вокруг прихрамовых туалетов у нас появилась возможность подсчитать истинное количество верных чад Христовых, то есть активных воцерковленных верующих. Таковых в России, надо полагать, насчитывается не более 1 000 000 человек, а если точнее, то 700 тысяч. Именно столько прихожан поддержали служители культа в их борьбе за право не устраивать в божьих домах отхожие места. Тем временем парламент Дании запретил появляться в общественных местах в традиционной исламской одежде, полностью закрывающей лицо. Запрет, обусловленный в том числе соображениями безопасности, касается как местных жителей, так и туристов. Таким образом, Дания стала еще одной европейской страной, наряду с Францией, Бельгией, Австрией, Голландией и другими, где запрещено ношение подобной одежды в местах массового скопления людей. С 1 августа женщины, решившие продемонстрировать свою приверженность исламскому учению ношением полностью скрывающего лица головного убора, заплатят штраф, а отказавшихся снимать никап, паранджу или бурку, полиция будет отправлять либо домой, либо в участок. По словам эксперта Народной партии Дании по проблемам иммиграции Мартина Хенриксона, бурка и никап чужды датской культуре, а использование демократических свобод для пропаганды идеологии, распространение которой может привести к тому, что многие люди потеряют свободу, просто недопустимо. Противники запрета настаивают на том, что решение датского парламента лишает женщин права открыто выражать свои убеждения путем ношения определенной одежды, нарушая тем самым гражданские свободы и свободу вероисповедания. Надо полагать, среди рьяных защитников исламских ценностей нет тех, чьи родственники погибли от пуль террористов, свято уверенных в том, что они действуют по велению и в интересах Аллаха. Одновременно с этим в той же Дании был поднят вопрос о запрете практики мужского обрезания. Автором петиции против лишения крайней плоти мальчиков, не достигших 18-летнего возраста, удалось собрать более 50 тысяч подписей. Так что теперь парламент Дании обязан рассмотреть требования общественности. Речь, естественно, идет о религиозном ритуале обрезания, который практикуется у мусульман и иудеев. Последние уже успели высказать свое недовольство новой инициативой датчан, сославшись на то, что обрезание является неотъемлемой частью их религии. И именно поэтому данную практику нужно уважать. По их логике. Стоит отметить, что в Европе религиозное обрезание уже давно находится под ударом здравого смысла. В 2012 году суд Кёльна признал обряд обрезания уголовным преступлением. А годом позже парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, провозгласившую религиозное обрезание мальчиков в раннем возрасте нарушением физической неприкосновенности детей. И вместо того, чтобы карать богохульников, которые учинили настоящие гонения на правоверных, Аллах предпочитает вымещать свою злость на собственных адептах. Исламский проповедник Мубарак Аль-Батали уверен, что получивший травму плеча футболист из Египта Мухаммед Салах был наказан лично Всевышним за несоблюдение религиозного поста. Не менее жестко расправляется с кощунниками и христианский бог. Правда, иногда его решения вызывают легкое недоумение. Например, Всевышний не стал ничего предпринимать в отношении служителя культа из Ирландии, который изнасиловал мальчика распятием. Но вместе с тем покарал жителей Кирова за отказ устанавливать в городе памятник Николаю II. Об этом заявили не какие-нибудь утратившие связь с реальностью православные хругвиносцы или же недалеко от них ушедшие религиозные активисты, а заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Русской Православной Церкви Андрей Лебедев. Представляете, сколько интересного может нам поведать руководитель миссионерского отдела. В ответ на решение против памятника начались морозы, и, похоже, только крестный ход может хоть как-то вернуть равновесие к добру. Надо молиться и идти. Или просто молиться, если не можем идти к святому Николаю, написал на своей странице в социальной сети Лебедев. И знаете, я немного переживаю за жителей села Белимбай Свердловской области, которые точно так же не дали согласия на установку в своем населенном пункте бюста Николая II. Об этом я рассказывал в прошлом выпуске дайджеста. Значит ли это, что по аналогии с Кировым, Бог будет мстить бездуховным жителям уральского поселка и устроит им серьезную взбучку? И что это будет за кара? Снова заморозки? Или же что-то другое? Может быть, наводнения, пожары и прочие излюбленные создателем еще с ветхозаветных времен способы усмирения непокорных рабов? Между тем, против скромности и предрассудков о роскоши божьих людей выступил 68-летний телепроповедник из Луизианы Джесси Дюплантис, попросивший верующих скинуться ему на личный самолет. Дюплантис заявил, что однажды ему явился Бог и сказал, что у проповедника обязательно появится свой собственный самолет, на который, впрочем, сам он не потратит ни цента. Как объяснил Божий человек, небесная колесница нужна ему для того, чтобы нести учение Христа в самые дальние уголки нашей планеты. Для этого Дюплантис настаивает на самолете бизнес-класса стоимостью 54 миллиона долларов. «Я считаю, что если бы наш Господь Иисус Христос был на земле в теле человека, он бы не ездил на осле, он бы летал на самолете над всем миром», – сказал проповедник. Потянет ли аудитория Джесси Дюплантиса реактивный самолет? Все-таки 54 миллиона – это не шутки. Но как бы там ни было, напрячься придется, ведь, как сказал проповедник, то, что в его собственности окажется самолет, предсказал сам Бог, а с ним шутить не стоит. Иначе будет как с жителями Кирова, или даже хуже. А вот у патриарха Кирилла запросы немногим скромнее, хоть он и живет в самой духовной стране. Департамент государственных закупок Свердловской области планирует арендовать вертолеты, на которых будет возить главу РПЦ во время его визита на Урал в июле этого года. Цена вопроса – 5,7 миллионов рублей, которые, естественно, будут выделены из областного бюджета. Данную информацию подтвердили в Екатеринбургской епархии, отметив, что выбор вертолета как средство передвижения для патриарха и его свиты объясняется тем, что, во-первых, так быстрее, а во-вторых, не будет необходимости перекрывать движение для кортежа Владимира Михайловича. И в-третьих, можно будет скрыть от глаз главы РПЦ облупленные и обшарпанные фасады домов, которые тот мог бы увидеть из машины. В свою очередь, директор Департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов добавил, что ничего крамольного здесь нет, а один облет территории стоимостью даже миллион рублей на вертолете может принести миллиарды инвестиций. Какие инвестиции способен принести в область глава религиозной организации, к сожалению, так и осталось загадкой. В Грузии новости, из которой не так часто появляются в выпусках дайджеста, не на шутку взбунтовалась православная церковь. Фоном для скандала послужило обсуждение парламентом законопроекта о введении уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Присутствовавшие на ток-шоу «Выбор» грузинского телеканала «Рустави» два деятели культуры пришли к выводу, что новая инициатива правящей партии неизбежно приведет к появлению в стране цензуры, которая будет лить воду на церковную мельницу и серьезно ударит по кинематографу, театру и изобразительному искусству. Пока шло обсуждение, ведущий передачи Георгий Габуния неоднократно обращал внимание на принесенную в студию картину «Мириам самоубийца», написанную местной художницей. На ней беременная Мириам держит в руке пистолет, дуло которого направлено к ее виску. Ведущий эфира шутил, что верующим не стоит обижаться на картину, ведь пистолет у женщины игрушечный, поэтому самоубийство она не совершит и благополучно родит ребенка. Именно этот момент больше всего и возмутил представителей церкви, которые призвали верующих к бойкоту канала «Рустави-2», а власти поспешить с принятием закона об оскорблении чувств верующих, чтобы раз и навсегда заткнуть рты всем, кто осмеливается думать не так, как это предлагают делать в церкви. Служители культа и им сочувствующие назвали ведущего программы «слугой дьявола», по-православному прокляли и посоветовали убираться из страны. Таким образом, божьи люди организовали настоящую травлю телеканала, на том лишь основании, что им не понравились слова одного из его сотрудников. А ведь по такой логике и сама церковь может стать объектом ненависти за высказывание конкретного служителя культа. Например, вполне реально объявить бойкот РПЦ за слова протоиерея Дмитрия Смирнова, призывающего паству не верить в существование ВИЧ. Или за обещание Всеволода Чаплина, что Бог уничтожит население России из-за показа в кинотеатрах кощунственного фильма. Впрочем, в церкви на пламенные речи Смирнова стараются не обращать внимания, а откровения Всеволода Анатольевича даже не назвали его частным мнением, как это обычно бывает, предпочтя вообще не комментировать бред бывшего официального рупора РПЦ. Но вернемся в Грузию, где угрозы божьей кары в адрес тех, кто не очень уважительно отзывается о вере, очевидно, не возымели должного эффекта. Редакция телеканала не осталась в долгу и опубликовала ответ на заявление грузинской патриархии. «В этой ситуации я полностью уверен, что не за что извиняться, и мы не допускали ошибок», – написал генеральный директор «Рустави-2». Никаких извинений организация, опубликовавшая это письмо, не заслуживает. Церковь прямо призывает правительство ввести закон о цензуре, который ударит и по свободе СМИ. Это, кстати, далеко не первый случай, когда грузинские верующие конфликтуют с журналистами. Весной вокруг «Рустави-2» разгорелся скандал, связанный с тем, что уже знакомый нам Георгий Габуния позволил себе, как показалось православным, оскорбительные высказывания в адрес их религии. Журналист, комментируя ситуацию с переносом зеленых насаждений из Аджарии в дендропарк влиятельного грузинского бизнесмена, сказал, что Иисус мог бы спокойно проповедовать здесь Слово Божье, не боясь гибели на кресте, потому что в Аджарии уже не осталось деревьев, из которых можно было бы соорудить этот самый крест. Тогда Габуни одними проклятиями не отделался. На него и других журналистов «Рустави-2» напали члены движения «Грузинский марш», очевидно защищавшие честь и достоинство своего беспомощного бога. Но не все так плохо. Пока телеканал выяснял отношения с грузинской церковью, попутно вплетая в скандал политику, парламент отложил вопрос о введении уголовного наказания за оскорбление чувств верующих. Вероятно, до лучших времен. Если в Грузии верующие обиделись на шутки про мамку Иисуса, то пенсионерка из Горно-Алтайска недовольна тем, что на рынке можно свободно купить веники для бани из можжевельника. Сейчас поймете почему. Со своей бедой женщина пошла к депутату Госдумы Родиону Бакачакову, объяснив, что можжевельник для алтайцев является священным растением. Народный избранник, судя по всему, проникся горем женщины. Однако проблему грубейшего оскорбления религиозных чувств решить не сумел, сославшись на то, что остановить столь ужасное святотатство, как продажа можжевельника, можно только организовав совместную работу с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений и Комитетом по национальной политике. У каждой эпохи свои идолы. До революции вся Россия была заставлена памятниками святых и императоров. Сегодня памятники всевозможным святителям и прочим чудотворцам появляются как грибы после дождя. В 2015 году в Украине запустили процесс декоммунизации, благодаря чему к настоящему моменту там не осталось ни одного советского памятника. А на их месте стали возникать религиозные памятники. В селе Новосельское в конце мая установили статую святого Николая, причем на тот же самый пьедестал, с которого до недавнего времени вождь мирового пролетариата указывал путь в светлое коммунистическое будущее. К коммунизму так и не пришли, зато вернулись к истокам, к установке религиозных идолов. Несколько иное отношение к духовным памятникам продемонстрировали жители уральского поселка Билимбай, выступившие против появления в их населенном пункте бюста Николая II. Инициаторами и спонсорами установки памятника являются бизнесмены Андрей Моисеев и Станислав Могила. А вот что интересно, против этого выступили прихожане православного храма, рядом с которым или на территории которого точно неизвестно, и собирались установить бюст богобоязненные бизнесмены. Причин, по которым верующие не поддерживают установку бюста Николая II, несколько. Во-первых, последний русский император никогда не был в Билимбае. Во-вторых, скульптура, как выразились жители села, необходима лишь для привлечения внимания во время визита патриарха. И в-третьих, по мнению активистов, бюст Николая II будет напоминать о гражданской войне и несчастьях и приведет к раздору. В столь напряженной обстановке остается только одно – ждать твердого прокурорского слова Натальи Поклонской, признанного эксперта по части восхваления последнего русского царя. Уверен, что Наталья Владимировна сумеет переубедить упертых жителей уральского села, и там в скором времени появится очередной, отлитый в бронзе, символ человеческого присмыкания перед бездарными правителями. Пока же жители Билимбая настояли на том, чтобы бюст Николая II был установлен не на территории поселка, а внутри православного храма, где служители культа в принципе могут ставить памятники кому угодно и в любом количестве. Издание духовной литературы, как выясняется, является весьма выгодным предприятием. Конечно, если грамотно вести дела. И делиться с кем надо и вовремя. В Минске состоится суд над бывшим исполнительным директором издательства Белорусского экзархата Православной Церкви Владимиром Грозовым, обвиняемым в хищении более миллиона рублей, махинациях с недвижимостью и нелегальном ввозе автомобилей на территорию Беларуси. Владимир Грозов – почти святой человек. Незадолго до того, как стало известно о совершенных им преступлениях, его имя то и дело мелькало в СМИ, в том числе и когда речь шла об инициативах некоего загадочного общественного совета по нравственности. Например, в 2012 году, будучи заместителем председателя совета, Грозов выступал против легализации в Беларуси суррогатного материнства, естественно, подкрепляя свою позицию ссылками на Библию. Председатель Совета общественного объединения родителей и учителя за возрождение православного образования и председатель Республиканской церковно-государственной программы «Семья. Единение. Отечество» Владимир Грозов, как отмечает следствие, с 2010 по 2014 годы с использованием своих служебных полномочий завладел деньгами православного издательства на сумму 1 миллион 200 тысяч белорусских рублей, приблизительно 600 тысяч долларов, на который приобрел за рубежом грузовые и легковые автомобили. Кроме того, Грозов умудрился внести объекты усадебно-паркового комплекса 18 века, имеющего статус историко-культурной ценности, в уставной фонд общества с ограниченной ответственностью, в котором сам же был руководителем. Позже глава православного издательства каким-то чудом, по-другому это назвать нельзя, перевел недвижимость в собственность своей фирмы. Теперь предприимчивому церковному функционеру грозит тюремный срок. Сам же он уверен, что обвинение в его адрес – это клевета недоброжелателей из епархии, которые пытаются получить тотальный контроль над духовным просвещением. Степень вины бывшего главы православного издательства, конечно, определит суд. И если она будет доказана, то это станет лишним подтверждением того, что люди, проповедующие духовность и нравственность, сами не прочь обмануть не только ближнего, но и самого Бога. Не стоит забывать и о том, что деятельность подобных возрождателей православного образования и семейных ценностей, как бы это печально ни звучало, всего лишь верхушка духовного айсберга. Можно только представить, какими еще бизнес-схемами по относительно честному и не очень отъему денег у государства и населения могут похвастаться уважаемые церковные чада. Тем временем в Беларуси с началом очередного призыва в вооруженные силы военкомат разослал повестки учащимся духовных семинарий, не достигшим 27 лет. Среди тех, кого призвала Родина, оказалось и несколько священников. Все это очень не понравилось представителям как католической, так и православной церквей, которые в итоге обратились лично к президенту и тем самым довольно оперативно решили вопрос в пользу Божьих людей. А на фоне священной битвы христиан за то, чтобы учащиеся семинарии и молодые служители культа не призывались в армию, в Беларуси заговорили о притеснениях религиозных учреждений образования и попутно о необходимости введения в школах изучения основ религии. В частности, с таким предложением выступил сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, кандидат в президенты на выборах 2010 года. Рымашевский, выступающий, как и его партия, за построение общества на данных Богом принципах, заявил о дискриминации религиозных образовательных учреждений, а также о том, что, цитата, «до сих пор в системе образования нет изучения основ религии, как это есть практически в любой европейской стране». Представитель христианской партии отметил, что организация будет добиваться того, чтобы, еще одна цитата, «роль церквей в обществе стала большей, а свобода вероисповедания в Беларуси не нарушалась». Ну так как, вы готовы к усилению влияния религиозных организаций в нашем обществе? К тому, чтобы все эти православные издатели и прочие подобные им борцы за духовность с монополией на нравственность в кармане, выступая от имени церкви или невесть откуда взявшегося общественного совета, решали за вас, какие книги вам читать и какие фильмы и спектакли смотреть, а что не соответствует традиционным христианским семейным устоям и должно быть запрещено. А ведь все это мы уже проходили, и именно поэтому вдвойне удивительно, как ради политической карьеры и желания продемонстрировать Богу свою лояльность, некоторые деятели готовы раз за разом наступать на одни и те же грабли, наивно полагая, что ну вот в этот раз точно обойдется без болезненных шишек на лбу.
Иисус принялся без церемонии расталкивать Петра. «Эй, Симон, Петр, ты спишь?» Петр приподнялся, продирая глаза. «Что такое? Кто это? Что нужно?» «Это я, твой учитель и Бог. Я Иисус. Да-да, знаю, что тебе надо. Чем могу служить?» «Ничем. Я только хотел убедиться, не спишь ли ты? Бодрствуешь ли и молишься, как я тебя просил?»
«Конечно, Господи, я бодрствую и молюсь. Я думаю о тебе».
«Молчал бы уж лучше. Ты так храпел, что заглушил бы и гром небесный, если бы сейчас началась гроза».
«Честное слово, Господи, я только-только задремал».
«Расскажи это кому-нибудь другому».
«Клянусь тебе, учитель».
«Не клянись. Этим ты усугубляешь свой грех, а твои коллеги тоже дрыхнут без просыпу. Хорошенькие у меня ученики». Иисус разбудил Иакова с Иоанном и устроил обоим головомойку. «Сказываю вам, бодрствуйте и молитесь. Я непременно должен знать, что вы со мной. Бодрствуйте, дабы не впасть в искушение». На это Петр мог бы ему возразить. «Как раз во сне мы меньше всего рискуем искуситься». Но он ничего не ответил. «Дух силен, а плоть слаба», — заключил Иисус и вернулся на прежнее место. Очевидно, он еще не до конца осушил пресловутую чашу горечи. Очутившись перед этой неаппетитной чашей, Бога-человек снова принялся за свои ужинки и причитания. «Господи, Боже мой, какая страшная канитель, о-ля-ля, если бы я знал, что меня ожидает, когда проникал в непорочное лоно своей девственной мамы, я бы ни за что не совершил такой глупости, а главное, я уже сейчас предвижу. Люди и не подумают поблагодарить меня за то, что я приношу себя в жертву. Отче, отче мой, убери от меня это омерзительное питье». Но ангел не уходил и продолжал протягивать ему роковую чашу. «Пей, Иисус, пей», — уговаривал он миропомазанного. «То, что налито, должно быть выпито. Тебе все равно не отвертеться, так что лучше покончить с этим поскорее, ведь умирают всего один раз». «Знаю. Слышал я эти басни, ангельский друг мой, но расскажи их кому-нибудь еще». «Так ты говоришь, чтобы позолотить мне пилюлю, а сам не веришь ни одному своему слову». И он задрожал всем телом. Однако вскоре Иисус немного оправился и заголосил с новым рвением. «Отче мой, отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Единым духом опрокинул он злосчастный сосуд себе в глотку, так что на дне остался лишь горький осадок. Когда Иисус вернулся к своим ученикам, он нашел их опять спящими, как и в первый раз. Пришлось снова их расталкивать и стыдить за недостойное поведение. И они не знали, что ему отвечать, замечает евангелист Марк. Иисус удалился в третий раз. Ангел поджидал его, настаивая, чтобы сын голубя вырезал даже гущу, все до последней капли. Право, это было уж слишком. Заодно ангел рассказал Иисусу, какие неприятности ожидают его в ближайшем будущем, и тот заявил, что вынести все эти страдания свыше его сил. Затем он закатил форменную истерику, точь-в-точь, как красотка со слишком слабыми нервами, и добрых четверть часа колотился о землю, подпрыгивая, как лещ на сковородке. «Нет-нет, это уже слишком, отче мой!» — вопил он, дергаясь в конвульсиях. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю», — уверяет евангелист Лука, глава 22, стих 44. Однако ангел был неумолим. «Долизывай все!» Заорал он и заставил Иисуса проглотить горчайший осадок до последней капли. Только тогда папаша Саваоф жалился, наконец, над своим, так сказать, сыном. Когда чаша опустела, он ниспослал ангелу хорошую мысль. Иисус в этот момент пребывал в полнейшей прострации. Ангел наклонился над ним и шепнул ему на ушко. «Не будь дурачком и не порти себе нервы из-за какой-то дюжины оплеух. Если бы ты был простым смертным, тогда, конечно, тебе пришлось бы совсем не сладко. Но ведь ты Бог. Ты что, забыл об этом? Следовательно, ты будешь страдать ровно столько, сколько сам пожелаешь. А если тебя это устраивает, можешь вообще не страдать и только делать вид, будто принимаешь муки за род человеческий, понял?» Иисус тотчас воспрянул духом и вскочил на ноги. Он поблагодарил ангела, вовремя напомнившего ему о его всемогуществе, и, сделав горделивый жест, изрек: «Ныне я чувствую в себе силы перенести любые мучения». В третий раз вернулся он к своим ученикам, в третий раз нашел их храпящими пуще прежнего и в третий раз с трудом разбудил. «Вы неисправимы», — заявил сын голубя, — «вставайте, чтоб вам было пусто! Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня!» Смотрите об этом у Матфея, глава 26, стихи 36-46, Марка, глава 14, стихи 32-42, Луки, глава 22, стихи 40-46, Иоанна, глава 15, стихи 1-27, глава 16, стихи 1-33, глава 17, стихи 1-26. Глава 59. Непредвиденная драка. «И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: „Оставьте, довольно“, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: „Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня“». Лука, глава 22, стихи 50-52. Вернемся, с вашего позволения, к неверному апостолу Иуде. Иисус, как известно, довольно определенно выразил свое согласие, чтобы Иуда передал его в руки первосвященников. Поэтому Иуда отправился на поиски храмовой стражи. Увидев запыхавшегося апостола, капитан священной милиции встрепенулся. «Уже?» — спросил он. «Значит, берем его сегодня?» «Нельзя терять ни минуты», — ответил Иуда. «Сейчас Иисус только что отужинал и направляется к горе Елеонской, она же гора Олив. Эта маленькая прогулка необходима для его пищеварения. Если вы соизволите последовать за мной, мы его зацапаем без труда. Второй такой возможности не представится.
Сейчас подниму взвод по боевой тревоге. Собрав стражу, капитан скомандовал: «Взвод, правое плечо вперед, шагом марш!» Вслед за стражей увязалось несколько ответственных чиновников Синедриона и слуг первосвященников. Так вся процессия добралась до ограды Гефсиманского сада. Тут капитан стражи забеспокоился. «Погоди-ка, а как мы узнаем мессира Иисуса в толпе прочих оборванцев?»
«Не извольте беспокоиться», — ответил Иуда. «Это я беру на себя. Кого я поцелую, тот и есть наш человек».
«Понятно».
Было еще темновато. Солдаты зажгли факелы, фонари. Простодушные апостолы, разбуженные этой иллюминацией, наивно удивлялись.
«Смотри, это еще что за факельное шествие? Должно быть где-то неподалеку свадьба, и они хотят почествовать новобрачную».
Они даже не подозревали, что роль новобрачной в ту ночь предстояло играть сыну голубя. Что касается Иисуса, то он не строил никаких иллюзий. Он знал и спокойно ждал, чтобы стража вошла в сад. Иуда тем временем решил предупредить солдат стражи относительно сверхъестественных способностей лица, подлежащего задержанию. Как это ни покажется странным моим читателям, но факт остается фактом. Евангелие утверждает, будто Иуда, обратившись к капитану стражи, сказал: «Будьте осторожны, он может совершить всякие чудеса, так что хватайте его быстрее, пока он не опомнился. Когда вы его схватите, он уже ничего вам не сделает. Тогда все его божественные качества ему не помогут. Надо действовать быстро. Главное — навалиться на него и схватить, как только я его укажу». Однако осуществить свой план он не успел. Едва солдаты ворвались в сад, Иисус вышел к ним навстречу и спросил: «Кого вы ищете?» Иуда понял, что все его расчеты рухнули, и словно проглотил язык. Но капитан стражи, которому нечего было скрывать, ответил: «Нам нужен Иисус из Назарета». Миропомазанный сделал шаг вперед и просто сказал: «Это я». Слова его произвели потрясающий эффект. Произнося их, Иисус вдохнул, и весь взвод стражи повалился на земь, словно карточный домик. Получилась всеобщая куча мала. Несчастные солдаты думали, что их поразила молния. Лежа на земле, они с опаской щупали свои руки и ноги и перешептывались: «Вот это да! Рука вроде уцелела, а нога? А моя рука? Ага, вот она! Я уже думал, что умер». Подобные сетования слышали со всех сторон. Иисус улыбался. Он только хотел продемонстрировать свою чудодейственную силу, и это ему вполне удалось. Ему важно было подчеркнуть, что если он и попадет в руки врагов своих, то лишь по собственной доброй воле. Когда желаемый результат был достигнут, сын голубя приготовился играть свою роль дальше.
«Так скажите, наконец, кто вам нужен?» — снова спросил он. «Нам нужен Иисус из Назарета», — снова ответил капитан стражи. «Так я ведь уже сказал вам, что Иисус из Назарета — я». На сей раз никто не полетел вверх тормашками, и никаких сомнений у стражи уже не оставалось, так что Иуде совсем незачем было целовать своего учителя, который уже дважды представился полиции сам. Тем не менее, храмовая солдатня пребывала в великом смущении. Правонарушитель, который одним дуновением может опрокинуть на землю целый взвод, явно казался им слишком опасным.
«Раз вам нужен именно я, — продолжал Иисус, — позвольте моим приятелям удалиться». Стража охотно пошла ему навстречу, и тогда Иуда, обещавший поцеловать Иисуса и стремившийся выполнить взятое на себя обязательство, приблизился к сыну голубя, хотя в подобных нежностях теперь уже не было ни малейшей нужды.
«Учитель!» — воскликнул он.
«А, это ты?»
«Да, учитель, я хочу с тобой проститься».
И вместо того, чтобы просто пожать Иисусу руку, Иуда его обнял и поцеловал. Надо сказать, что этот поцелуй Иуды был все равно, что горчица после обеда. Вещь абсолютно лишняя. Однако Иисус его вытерпел и только сказал предателю: «Друг мой, между нами говоря, я прекрасно знаю, что означают твои объятия. Видишь ли, меня не так легко провести. Мне известно, зачем ты сюда явился, и я могу тебе только посочувствовать. Предать поцелуем Сына Человеческого — это, знаешь ли, просто неприлично». Тем временем солдаты заметили, что Иуда, несмотря на свое нахальство, не был опрокинут ни до, ни после предательского поцелуя. Поэтому они не без оснований рассудили, что бояться больше нечего, и дружно устремились к Богу-человеку, по-видимому, утратившему все свое могущество. Мы уже знаем, что у апостолов на 11 человек было 2 меча. Один из этих мечей принадлежал Петру. И вот один из бывших с Иисусом, обладатель 2-го меча, спросил: «Может, умрем героями?» Иисус не успел ответить, как Симон Петр уже пустил свое оружие в ход. Он ринулся на одного из рабов первосвященников, который стоял поблизости, и своим секачом для рубки капусты отхватил его правое ухо напрочь. Евангелие сохранило имя невинной жертвы. Слугу лишившегося уха звали Молх. Это отчаянное сопротивление с кровопролитием могло привести к непредвиденным осложнениям. Разъяренные солдаты в отместку за своего изувеченного приятеля, несомненно, бросились бы на апостолов и в 3 минуты приготовили бы из них рубленый бифштекс, если бы Иисус не вмешался. И вовремя, всего несколько минут назад от чрезмерного страха у него был нервный припадок, но сейчас к нему вернулось все его былое хладнокровие, и он сумел успокоить остальных. Подойдя к Молху, Иисус подобрал с земли отрубленное ухо, поплевал на него и приложил к голове несчастного раба. И, о чудо, ухо тотчас приросло и с того дня держалось на своем месте крепче прежнего. Если верить Евангелию, Молх отплатил чудотворцу черной неблагодарностью и не сказал Христу даже спасибо. Между тем Иисус, повернувшись к Петру, отечески пожурил своего ученика: «Что это такое? Ты оказываешь сопротивление властям? Я этого не потерплю. Какое тебе дело до всего, что здесь происходит? А ну-ка, живо, вложи саблю в ножны, ибо взявшие меч от меча и погибнут». Петру это замечание показалось явно неуместным. Он проявил свою преданность и рвение. Он подал апостолам пример мужества. И вот в награду ему приходится выслушивать кисло-сладкие нотации. Тут бы любой смешался. Ничего не понимая, Петр вложил меч в ножны. Раз учитель велел, пусть будет так. Однако про себя он подумал: «Вот и ратуй за эту скотину. Если меня еще раз попросят за него вступиться, я за себя не ручаюсь. Ну и влип же я ко всем чертям. Пусть теперь выпутывается сам, как знает». Если Петр не произнес эти слова во весь голос, то наверняка пробормотал их сквозь зубы, ибо Иисус, чтобы положить конец его воркотне, сказал: «Я сам напросился на все эти неприятности. Понятно? Неужели ты думаешь, что я не мог бы их избежать, если бы захотел? Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он не представит мне более 12 легионов ангелов, дабы меня защитить? Но все дело в том, что если я уничтожу солдат, а мне это расплюнуть, как же сбудутся писания? Нет, этого я не сделаю, ибо надо, чтобы пророчества исполнились».
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!